Валерий Брюсов. Обручение Даши. Повесть из жизни 60-х годов. 50 лет назад торговая часть Москвы, ее город, еще сохраняла свой старинный характер, тот, вероятно, какой имела она и до француза. Там, где теперь узкие переулки обставлены величественными зданиями из стали и стекла, где непрерывными рядами, заполняя весь проезд, тянутся рессорные подводы, извозчики на резиновых шинах и автомобили, где сквозь зеркальные окна видны одетые по последней моде солидные служащие больших торговых домов, полвека назад в низеньких, местами одноэтажных домишках и в бесчетных проходных дворах ютились полутемные лавки и амбары, у дверей которых останавливались жалкие московские Ваньки и первобытные полки, а в глубине которых дюжие молодцы или ребята в картузах и поддевках поджидали покупателей, как охотники зверя. По большей части купцы, торговавшие в городе, делали в год оборот на сотни тысяч, но продолжали жить по старине, довольствуясь сырыми и грязными помещениями, держа своих приказчиков в черном теле и охотно посещая привычные душные трактиры с любимыми хриплыми машинами. Допустить какое-нибудь новшество, хотя бы только переменить закопченную потемненную вывеску, хозяевам казалось делом опасным, как бы от того ни произошла заминка в торговле и не сократились барыши. Все же в те часы, когда торговля шла полным ходом, вся местность между Белой стеной и Москвой-рекой имела вид оживления величайшего. На Никольской, Ильинке, Варварке, в переулках, соединяющих эти улицы, на Старой площади, в рядах движения, шум, говор не прекращались ни на минуту. Тянулись тяжело нагруженные вазы, суетился и толкался всякий люд, рабочие тащили кули и ящики. Возчики, ругаясь немилосердно, нагружали и разгружали полки. Разносчики с лотками выкрикивали свои товары, хлопали двери менял. Из лавок в трактиры шныряли мальчишки то с чайниками, то с сутками. Степенно проходили все в черном монашенки, собирающие на обитель и на построение храма. Мелькали какие-то странные личности в поношенном пальто, пробирающиеся к знакомому степенству. Посидеть в тепле, выпить стакан чаю и при удаче выклинчить трешницу или хоть рубль целковый. Сцены ежеминутно менялись, как фигуры в калейдоскопе. Брань ломовиков, звонкие крики торгующих в разнос, ропот тысячи голосов, грохот тяжелых колес по скверной мостовой, какой-то скрип, какой-то стук, треск, ляск, визг – все смешивалось в непрерывный гул, который, если бы его услышать издалека, должен был напоминать жужжание огромного улья. А над всем этим миром, застывший и неизменный, стоял характерный, острый, неопределимый, точнее, запах, в котором словно воплощалась самая сущность местной жизни. Запах дегтя, кожи, рогожи, веревок, свежей мануфактуры, сырости и гниения. Жизнь в городе начиналась рано. Еще до 7 часов утра у растворов лавок собирались молодцы и артельщики в ожидании, когда придет хозяин отпираться. С его появлением скрипели ржавые замки, раскрывались обитые войлоком двери, снимались с окон деревянные ставни. Хозяин, наскоро перекрестясь перед закоптелой иконой, посылал мальчишку за утренним чаем. Более грамотные читали порой ведомости, другие, став за старинную пузатую, всю залитую чернилами конторку, прямо начинали пересматривать вчерашние счета и распоряжаться отправкой заказанного товара. Настоящие покупатели приходили именно по утрам. С ними приходилось вести длинные переговоры, показывать им образцы, долго торговаться о каждой копейке. Завершали сделки, конечно, в трактире за неизбежным чаем. Если же идти в трактир с покупателем не предстояло, около полудня мальчишка снаряжался с сутками за обедом. Приносил щи и битки, или, когда день был постный, уху с растягайчиком и рыбу на конопляном масле. Обед съедался в комнатке при лавке, маленькой, полутемной, с запыленным и заклеенной бумагой окном. Молодцы полничали где-нибудь в сторонке, под кипами товара, большей частью в сухомятку. Впрочем, и среди хозяев были такие, которые на обеды из трактира смотрели как на баловство. В лавке они закусывали тем, что Бог послал, в ожидании домашнего обеда – традиционных щей и каши. После обеда наступало для обитателей города самое блаженное время – чаепитие и полуотдыха, потому что в эти часы покупатель не ходил. То было время, когда появлялись в лавках самые темные знакомцы. Люди без определенных занятий согласны играть роль шутов при их степенцах. Дельцы, предлагающие выгодно учесть векселек или ловко стребовать деньги с неплатящего должника. Случайные приятели из мелких актеров или литераторов, сообщающие политические новости и новости городские. Наконец, разного рода просители. С этим народом не особенно церемонились. Им говорили «ты», их оставляли часами сидеть в комнате при лавке, пока хозяин не вернется из трактира, или просто заблагорассудит заговорить с ними при случае и прямо объявляли им: «Ну, ты что-то слишком часто стал шляться, приходи завтра, нонче мне не досуг». Но все же эти люди вносили разнообразие в одноцветную жизнь, в которой каждый новый день был похож на предыдущий, развлекали, забавляли, порой приносили нужные вести, и за это их поили чаем, иногда угощали водкой, а в исключительных случаях, когда хозяин был в особо благодушном настроении после выгодной сделки, сужали и деньгами. За полдневным отдыхом наступала пора вечерней работы. Опять заходили покупатели, опять отсчитывался товар и упаковывался для отсылки. Приказчики бегали по соседству получить маленький должок, писались письма, фактуры, счета. Потом подходило время подсчета дневной выручки по торговле в розницу. Подводились итоги дня. Деньги из ящика конторки, заменявшей кассу, переходили в толстый бумажник хозяина. Медленно, но ощутимо за окнами утихал дневной гул. Вот бьет 7 часов. Молодцы давно уже ждут запорки, но сам все медлит. Не то чтобы он надеялся поторговать еще, просто ему приятно показать свою власть. Пусть подождут, ведь я же сижу. Наконец произносится давно желанное: «Ну, оно, пожалуй, и запирать пора». Молодцы поспешно надевают картузы или шапки, на окна наставляются ставни, в лавке сразу наступает темнота. Местная артель, оберегающая ночью амбары, запирает выходную дверь и накладывает на замок печать. Опять крестятся, прощаются, расходятся, чтобы вернуться завтра. Скоро тишина наступает во всем городе, ряды, улицы и переулки замирают, смолкают, погружаются в сон. На всех дверях и растворах висят большие старомодные замки, ставнями с сердечками задвинуты окна, узкие тротуары опустели совсем, некому и незачем идти сюда. Кое-где видны будочники и сторожа, порой боязливо пробежит исхудалая собака, больше нигде никого. И если извозчик, выбирая более короткий путь в Замоскворечье, случайно завезет сюда москвича, тому покажется, что он попал в сказочный город из «Спящей красавицы». Все кругом создано для жизни. Дома, дворы, улицы. И нигде нет людей. Камень и железо царят безраздельно. Луна смотрит в узкий просвет между крышами на городскую пустыню. И странное дребезжание пролетки в этом царстве безмолвия. Часть вторая. В привычном лязге и грохоте торгового дня, в привычной атмосфере, пропитанной характерным запахом города, в привычной полутьме отцовской лавки, где уже третье поколение торгует бичевой, веревками, канатом, вязкой, Кузьме мечталось легко и привольно. Он стоял за конторкой, тоже пузатой, как большинство таких конторок, высокой, неуклюжей, с ободранной клеенкой, и делал вид, что проверяет товарную книгу, но на самом деле сладостно перебирал в воспоминаниях подробности вчерашнего вечера и вчерашнего знакомства. У приятеля, Лаврентия Петровича Рыбникова, который теперь служит у соседнего менялы, вчера была вечеринка. Кроме своих, из города и Замоскворечья были студенты и ученые-барышни. Лаврентий мечтал о самообразовании и водил знакомства с интеллигенцией. На вечеринке Кузьма познакомился с 2 подругами – Фаиной Васильевной Кукулиной и Еленой Демидовной Оржанской, девушками лет по 20, и теперь старался вспомнить каждое сказанное ими слово, каждую черту их лица, особенно первой – Фаины. «Девушки интеллигентные», — говорил себе Кузьма, охотно выговаривая мысленно это еще новое тогда слово. «Много читали, интересуются научными вопросами, мыслят самостоятельно. Недавно приехали из провинции, а так осведомлены обо всем. Нет, Россия явно пробуждается. Общество стряхивает с себя спячку, наступает новая пора. Женщина тоже становится равноправным членом общества». Недаром раздавались голоса Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева. Кузьма опять испытал чувство досады, когда еще раз припомнил, как он был неловок и ненаходчив в разговоре. Фаина спросила его, читал ли он «Отцы и дети» Тургенева. Ну, разумеется, читал и много думал о романе, но сразу не нашел, что сказать. Начал говорить так сбивчиво, что, наверное, Фаина подумала, не хвастает ли он, никогда Тургенева не читав. Даже имени Базарова Кузьма не сумел назвать. А сколько раз спорил о Базарове и базаровщине с тем же Лаврентием. «Да и то сказать, откуда мне взять развязности?» – думал Кузьма. «С папенькой об чем разговаривать? Он, кроме «Жития святых» до старинного описания Макарьевской ярмарки, ничего не читал, а о Тургеневе, понятно, не слыхивал. Да и один у него сказ на все. Ты, Кузьма, дурак, твое дело бичева, а не книги». Дяденька, проф. Терентьевич, хоть и по образованию будет, да тоже весь его разговор о Николае Павловиче или о монастырях.